Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 27 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем здравствуйте. Следим за лентами новостей, следим за картой московских пробок. Видим там что-то удивительное, прежде не встречавшиеся. Яндекс и ЦОДД оценивают ситуацию в 6 баллов, но при этом в Москве сейчас всего 540 тысяч автомобилей. Это примерно на 100 тысяч больше, меньше, чем обычно бывает в такие дни. Но при этом 6 баллов все равно. Машин мало, но они устроили серьезные пробки. Следим за, может быть, действительно погода, может быть, снег мешает им ехать, и даже вот этому небольшому, совсем почти незаметному количеству автомобилей ехать не получается. 540 тысяч автомобилей, и еще раз напомню, 6 баллов, такова оценка московских пробок с точки зрения ЦОДД и Яндекса. Это прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот», можно звонить 7373948, код города 495. Мы следим за лентами новостей, а вот темы, которые мы будем обсуждать. В университете имени Канта в Калининграде выступили против присвоения калининградскому аэропорту имени Канта. Скандалы продолжаются вокруг этого конкурса с попыткой присвоить дополнительные имена 47 аэропортам в России. Поговорим об этом в очередной раз. А вот вторая тема – это история с бойкотированием задания написать письмо отцу на фронт. Теперь некоторые в Санкт-Петербурге родители школьников говорят о том, что они будут такое задание из учебника бойкотировать.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Дмитрий пишет нам через Телеграм: права надо отнять у тех, кому мешает снег. Дмитрий, я подозреваю, что тут все-таки дело не в водительских удостоверениях и даже не в качестве подготовки водителей для получения таких водительских удостоверений. Дело просто в том, что видимость на дорогах становится меньше, хуже, и поэтому машины едут медленнее. Ну, просто по определению, а не потому, что у кого-то недостаточно качественные водительские удостоверения. Ладно, давайте по теме. В университете имени Канта выступают против присвоения калининградскому аэропорту имени Канта. В ВУЗе считают, что сегодня вы знаете, наверняка напали вандалы на статую философа там, в Калининграде. И вот в ВУЗе говорят, что это дикая попытка продолжить дискуссию о наименовании калининградского аэропорта. Неизвестные облили монумент краской, разбросали листовки с призывами срывать таблички с именем врага. Скульптура установлена прямо рядом с Балтийским федеральным университетом имени Канта. Ну и, соответственно, теперь есть такая вероятность, что еще и аэропорт будет имени Канта в Калининграде. Член Общественной палаты Калининградской области, юрист Алексей Елаев к нам присоединяется. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Вы можете объяснить, почему вокруг этого конкурса там у вас в регионе много так недовольных? Что-то не так? Какие-то неправильно подобранные кандидатуры?
Ну, смотрите, все и просто, и сложно одновременно. Калининградская область содержит многовековую историю, которая связана не только с Россией, но и со всем остальным человечеством. Поэтому, когда на конкурс в итоге было подобрано 4 кандидатуры, 2 из которых это 2 прославленных военачальника, Черняховский и Василевский, а 2 имеют отношение к довоенной истории Калининградской области. Одна – это всемирно известный философ Иммануил Кант, а вторая кандидатура – это императрица Елизавета Петровна, при которой Кант стал академиком Петербургской академии наук, а Восточная Пруссия входила в состав Российской империи, то, несомненно, разразилась значительная борьба и попытки людей разделять на разные классы, на разные категории по поводу отношения к тем или иным кандидатурам, но они привели к негативным самым последствиям, потому что критика Иммануила Канта в рамках простой процедуры переименования аэропорта стала восприниматься некоторыми неадекватными людьми, а как критика Канта как философа и как критика Канта как части истории Калининградской области. И поэтому сегодня был осквернен не только памятник Канту, но и могила великого философа, а она вообще относится к памятникам истории и культуры федерального значения, поэтому данная выходка неадекватных людей не должна никоим образом остаться безответной.
Скажите, ну, во-первых, когда вы говорите «никоим образом не должна остаться безответной», не могу не спросить, а как отвечать с вашей точки зрения?
Ну, все очень просто, ведь В Уголовном кодексе есть ответственность за вандализм, есть ответственность за повреждение памятников истории и культуры федерального назначения. По этим статьям предусмотрена соответствующая уголовная ответственность до 3 лет лишения свободы. Поэтому в случае, если эти люди будут найдены, а видеозаписи, как я вижу, из средств массовой информации уже есть, то они должны быть привлечены к уголовной ответственности, потому что одно дело – это простое обсуждение, как назвать аэропорт, а второе дело – это осквернять могилу всемирно известного философа, Владимир Владимирович Путин назвал символом Калининградской области в 2013 году. Не надо про это забывать.
Вы уже неоднократно сказали, что они должны понести... Значит, вы подозреваете, что их не найдут?
Я ничего не подозреваю. Более того, когда, например, в этом году произошел вандализм памятнику борющейся зубры, то виновную нашли достаточно быстро, и она приговорена к наказанию, не связанному с лишением свободы, но судимость получила.
Хорошо.
Поэтому я надеюсь, что что эти люди будут найдены и понесут надлежащую ответственность.
Давайте вернемся к голосованию. Елизавета Петровна и Иммануил Кант идут, что называется, нога в ногу. Сейчас в голосовании 34% набирает имя Елизаветы Петровны, а 32% Иммануила Канта. Вот с вашей точки зрения, а как это голосование может закончиться? Ну вот учитывая, как оно развивается.
Ну, самым адекватным способом закончить голосование было бы добавить третий вариант. Организовать второй тур и добавить третий вариант, не переименовывать аэропорт вовсе. Потому что уже говорят, что Елизавета Петровна – это, получается, аэропорт королевы Елизаветы, а аэропорт имени Иммануила Канта, у нас в Калининградской области все имени Иммануила Канта. На самом деле, в честь каждого из 4 претендентов в Калининградской области названы и улицы, и площади. Есть Елизаветинская улица, есть улица Иммануила Канта, остров Иммануила Канта, университет имени Иммануила Канта, площадь маршала Василевского, улица Чердиховского. Поэтому оставьте аэропорту название Международный аэропорт Калининград, и забудьте хотя бы про него, потому что у нас просто действительно уже говорят, что город превратился в братскую могилу, судя по количеству фамилий в упоминаниях улиц.
Иначе говоря, если бы от вас зависело, что делать с этим голосованием, вы бы его просто прекратили.
Несомненно, потому что вместо того, чтобы всем нам объединяться вокруг сотен имен Калининградской области, это имена военачальников, имена героев Советского Союза, имена философов, ученых, нам предлагают разбиться на кучки и кидаться друг в друга, извините, не пойми чем. Это очень плохо.
Хорошо, только вот один из наших слушателей спрашивает вас, а Елизавета Петровна, так каким боком относится к Калининграду?
Во время правления Елизаветы Петровны в течение 5 лет Восточная Пруссия с городом Кенигсбергом входила в состав Российской империи, и Иммануил Кант, как подданный императрицы Елизаветы Петровны, был академиком Петербургской академии наук и даже принимал присягу, то есть он был таким же российским гражданином, как и все остальные.
В Калининграде считают роль Елизаветы Петровны в истории города важной.
В Калининграде считают роль всех людей в истории города важным. Например, Василий Суворов, отец Александра Васильевича Суворова, был первым генерал-губернатором Восточной Пруссии.
Понятно.
Сказочник Гофман здесь родился, Барклай де Толли, великий русский полководец, здесь жил. Вообще, Восточная Пруссия, это же, если мы посмотрим, современная Калининградская область, она находится ровно в географическом центре Европы, поэтому сквозь регион проходили сотни путей. То есть здесь были все, кто можно и нельзя, и жили все, кто можно и нельзя.
Спасибо. Алексей Елаев, юрист, член Общественной палаты Калининградской области, говорит, что в нынешних условиях, учитывая, как развивается голосование по вопросам о великих именах России с точки зрения дополнительных имен аэропортов, лучше бы прекратить. Ну, во всяком случае, в Калининграде. Это была его идея. Сейчас, напомню, в Калининграде почти 25 тысяч человек проголосовали за имя Елизаветы Петровны для аэропорта Храброво, это международный аэропорт Калининграда, а 32% это 23 тысячи 715 человек выбрали имя Иммануила Канта для этого же аэропорта. Напомню, на этом фоне неизвестные сегодня облили монумент Канту. рядом с университетом имени Канта, разбросали листовки с призывами срывать таблички с именем врага. Ну, еще и, насколько я услышал из того, что говорил нам Алексей Елаев, там была какая-то попытка что-то сделать с могилой Канта. Он надеется, и мы все надеемся, что правоохранительные органы этим займутся. А возвращаемся, собственно, к истории с этим голосованием. Оно продолжается и будет продолжаться еще несколько дней. Анна пишет, а я предупреждал, и переругаемся. Что-то подобное и получается, судя по всему. Может, действительно зря это было? Но тут вообще, на самом деле, очень много интересных вещей происходит в этом голосовании. Например, судя по тому, что происходит в голосовании по поводу международного аэропорта Мурманска, мы близки к тому, чтобы международный аэропорт в этом городе был имени Николая II. Николая Романова. Потому что Николай II выигрывает в голосовании у Ивана Папанина, который, кстати, насколько я понимаю, тоже особо часто Мурманск не посещал, мягко говоря. Если уж возвращаться, в принципе, к голосованию, то я хотел бы обратить ваше внимание на голосование по поводу имени для аэропорта Магадана. Потому что там, судя по всему, выигрывает, да, однозначно, причем выигрывает Владимир Высоцкий, который, как сказано в биографии, в этом городе бывал. 52% проголосовали за имя Высоцкого на данный момент. Далее там Эдуард Берзин, Юрий Билибин, Сергей Королев, у которых 20, 11, 14%. Не очень много. 7373-94,8, телефон прямого эфира. В чем проблема? Что-то не так с этим конкурсом? 7373-94,8. Или все нормально? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. А никто не подумал о профессионалах, которые этим занимаются? Ну, о летчике там и все, что окружено. Потому что вот можно вспомнить, что в билетах, да, там обозначается...
Это дополнительно... Нет, вот это мы все убираем, потому что это все сохранится. Это дополнительное наименование. Оно никак не скажется на том, о чем говорите вы. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Смотрите, во-первых, конечно, хотелось бы задать вопрос, кто будет оплачивать, потому что это в любом случае какие-то новые вывески, указатели и так далее и тому подобное. То есть это, если аэропорт частный, это ляжет на плечи человека, кто им владеет, если государственный, то опять-таки на плечи налогоплательщика.
Ну, как вы понимаете, если нужно будет просто вывеску чуть-чуть изменить, вряд ли это серьезные затраты.
Вы же понимаете, что помимо вывески, это еще куча указателей в городе, направление движения, что там...
Не обязательно, можно оставить... Согласитесь, что да. Можно оставить аэропорт Домодедово, даже если аэропорт Домодедово будет носить имя, другое.
Я согласен. И второй вопрос...
Вот, Ломоносова, кстати, есть вероятность. Да.
Да, и вот, кстати, я не очень понимаю, почему все привязывают именно, по городам, был там этот человек, там не был. Ну, у нас есть авианосец Кузнецов, но это же не значит, что...
Я вам могу объяснить, почему. Потому что, собственно, в конкурсе, который мы сейчас обсуждаем, там написано «принципиально важно, чтобы была связь между тем человеком, именем которого называют город, и этим городом».
Тогда прошу прощения, прослушал, спасибо.
Спасибо, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые ведущие. Вы знаете, тема замечательная, она такая же, как и пакет Яровой, совершенно ненужная нашей Родине. Я прошу.
Как вы можете это определять?
Я не могу определять, власть засиделась и...
А вот это-то тут при чем? То есть вы полагаете, что власть засиделась, и потому решили понапридумывать имена для аэропортов, великие имена России? Это ваше право, 7373. Это я вам как доктор говорю, все будет хорошо, пишет 946-й, и все будут счастливы. В этом мы уверены. А потом все умрут, это мы тоже знаем. Как Ломоносов в Домодедове оказался, пишет великий немой. А тут еще один вопрос возникает. Ведь Ломоносов, как известно, из Архангельска. Откуда-то оттуда ведь пришел. И, как я понимаю, Архангельск выберет имя Ломоносова. Да, 57% там проголосовали за это. И Архангельск, судя по всему, выберет имя Михаила Ломоносова для того, чтобы их международный аэропорт назывался этим именем. И тогда у нас будет два международных аэропорта имени Ломоносова. Один в Архангельске, другой в Москве. Что логично, ведь Ломоносов из Архангельска вышел. Ну и куда пришел? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну это, по-моему, очередная антисоветская кампания, только с таким они сделали хитрым заходом, то есть начали с Егора Летова, знамени оппозиции. Но потом его быстренько убрали и переименовывать каких-нибудь царей, белогвардейцев, в общем, некрасивая
кампания. То есть Владимир Кокенахи — это царь и белогвардеец.
А вы представляете аэропорт имени графа Шереметьева, имени Ломоносова?
А почему нет?
Ну, бредово звучит.
Нет, нет, подождите. Значит, везде в мире это звучит нормально, а у нас будет бредово. Почему?
Не, ну давайте в аэропорт имени братьев Монгольфье. Это и то лучше будет.
А почему? Я не понимаю. Вы попытаетесь, ну, хотя бы объяснить?
Ну, занимался. Какую связь имеет он? Летал на самолете там когда-то в 20-х годах? Или что, что за вообще...
То есть, еще раз, французский математика аэропорт...
совершенно другая, понимаете?
Да что вы, а аэропорт JFK, это он летал, он летчик.
Ну, хорошо, это вот приводите пример постоянно, это единственное. Ну, еще ну, Шарль де Голль, а другие аэропорты?
Леннарта Мэри, аэропорт в Таллине. Это президент.
Ну, а это обязательно вот в честь какого-то человека аэропорт называть?
Нет, это другой уже вопрос. Вот вы начинаете от вопроса к вопросу. Ну, странно, чем вам белогвардейцы не угодили, пишет Виталий. Ломоносов, между прочим, пишет Александр Фельдман, аэростатикой ты занимался. Так что зря. А Великий Немой утверждает, что Шереметьево — это деревня графа, и, видимо, логично было бы тогда назвать этот аэропорт именем Шереметьево. В общем, короче, мы не понимаем. А 30-го заканчивается голосование, и будет интересно, что они будут делать с результатами этого голосования. Ну вот с точки зрения, к примеру, имени Михаила Ломоносова.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кстати, вдогонку еще скажу по результатам. Еще нет результатов, голосование предварительное. Петр Великий выигрывает, имя Петра Великого выигрывает голосование за имя для Международного аэропорта Воронежа. Как вы понимаете, выигрывает голосование за имя для Международного аэропорта Петербурга. Но это не все. Потому что Петр Великий на втором месте, и так достаточно хорошо, на втором месте за имя Международного аэропорта Астрахани. Интересно. Совсем скоро узнаем. Аэропорт Шереметьево имени Шереметьево. Великий Немой думает, что это все закончится вот для московского, одного из московских аэропортов, именно так. Ладно, поехали дальше. Теперь в Санкт-Петербург. Или не в Санкт-Петербург. В принципе, говорят, это может случиться в любом городе. Родители школьников из Санкт-Петербурга, мы будем плясать оттуда, потому что они об этом узнали, они это заметили. Заметили в учебнике «Литературное чтение» для 4 класса задание написать письмо отцу на фронт. И вот мы разговаривали сегодня с матерью одного из школьников, Ольгой Федорченко. Она говорит, многие родители отказываются выполнять это задание. Кто-то пишет письмо за своих детей. Там говорят, что дети начинают плакать, что это в некотором смысле может быть подготовка к войне и так далее. Илья Иткин, кандидат филологических наук, доцент факультета гуманитарных наук в Высшей школе экономики. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот раз мы заговорили о том, что вот, ну, кто-то же придумал для этого учебника задание написать письмо отцу на фронт. А как это вообще делается? Вот вы, допустим, придумали. Я же должен буду, как ваш начальник, проверить, что вы там напридумывали. Как решается, какое задание будет в учебнике для детей во всех школах?
Ну, как раз это я бы не отнес к сфере своей компетенции, но мне кажется, это касается подготовки любых учебников, да, любой учебной литературы. Ну, есть некоторая вертикаль, да, в Министерстве образования, которая решает соответствующие вопросы.
Но с вашей точки зрения, подобного рода задания могут быть в учебнике «Литературное чтение» 4 класса?
Ну, у меня нет совершенно однозначного мнения по этому вопросу, но вообще я считаю, что в стране, пережившей Великую Отечественную войну, такое задание нельзя считать принципиально недопустимым даже и для учебника 4 класса. И, между прочим, то, что дети плачут, я в этом не вижу ничего плохого, скорее наоборот. Это как раз говорит о том, что они способны воспринять это задание адекватно и отнестись к нему серьезно.
Когда пытаются говорить о том, что такие задания появляются, потому что мы к войне готовимся сейчас?
Мне очень хочется думать, что это нелепость. При такой логике вообще любая память о войне – это подготовка к следующей войне. Надеюсь, что скорее наоборот.
Ну вот смотрите, если, допустим, к вам обращается родитель, который говорит, мы стали разбирать с ней эту тему, я сказала, представь, что папы нет, как бы ты ему написала, вот она написала, я в шоке некоторым. А что бы вы сказали в ответ?
В каком качестве? В качестве учителя?
В качестве учителя или человека, которому жалуются на учителя вот таким образом?
В качестве учителя, вот мне хочется думать, что я бы не довел до такой ситуации, а в качестве человека, которому жалуются на учителя, я как раз примерно могу сказать, что бы я сказал. Мне кажется, что здесь, если действительно о чем-то говорить, то не об ошибке именно составителей этого самого учебника для 4 класса, да, а скорее о какой-то недоработке учителя. Любой учитель обязан хорошо представлять себе, какими школьниками он работает, как они что воспринимают, каков их психологический возраст. И, между прочим, любой учитель обязан хорошо представлять себе и то, какие родители у учеников в его классе. Мне кажется, что в данном случае учитель должен был, конечно, учеников подготовить. Может быть, стоило разобрать какие-то фрагменты произведения о Великой Отечественной войне, которые доступны и понятны школьникам 10-11 лет. Безусловно, такие фрагменты есть, их, в общем, сколько угодно. Очень может быть, что это задание стоило сделать необязательным. И уж во всяком случае, ну, стоило как-то его перевести в необязательное при малейших признаках недовольства со стороны родителей, потому что понятно, что действительно вопрос достаточно сложный и неоднозначный. Но вот уверенно говорить о том, что таких заданий вообще не может быть, это недопустимо и нельзя, вот этого я бы ни в коем случае
Илья, говорить не. Давайте я попрошу вас прокомментировать два из сообщений наших слушателей, которые вот в эти минуты к нам приходят. Мишка пишет, 601-й. Представьте, в семье отец действительно погиб на войне, причем не обязательно на Великой Отечественной, а, к примеру, в Чечне. А ведь должны авторы учебников думать и об этом? В каком состоянии будут и ребенок, и родитель, когда они пишут такое письмо?
Мне кажется, что все-таки, ну, учебники пишутся для всех ситуаций, вообще бывают разные. Бывают детям, которые по каким-то причинам очень травмированы, вовсе не обязательно по таким ужасным. Тогда получается, что вообще нельзя ничего, ну, какого-то сложного, да, нельзя ничего вызывающего какие-то эмоции в учебники включать, это невозможно. А вот учитель, я еще раз повторяю, ну, наверное, учитель должен знать, что у него в классе учится такой ребенок.
Ну, и последнее, 757-й пишет, но потому что нельзя насильно приучать к патриотизму, особенно таким специфическим способом, когда пытаются давить на чувства детей к родителям.
Совершенно справедливо. С этим я совершенно согласен, поэтому я повторяю, очень вероятно, что это задание стоило сделать необязательным, и уж точно его стоило сделать необязательным или отменить при появлении первых признаков какого-то недовольства у родителей.
Спасибо. Илья Иткин, кандидат филологических наук, доцент факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, бывший учитель литературы в школе «Мумитроль». 7373-94,8, телефон прямого эфира. Позиция учителя. 7373948. Позиции учителей готовы выслушать по телефону 7373948. Может быть, объяснение того, как это работает. Вот, например, Илья Иткин говорит, ну, надо было просто это не делать. А можно так вот в учебнике «Литературное чтение» это написано, а я не делаю. Ну, потому что решил или решила, что этого делать не нужно. Ну, или родители. 383-й, вот, например, пишет, странные родители. Во всех новостях сюжеты про то, что броня крепка, что танки быстрые. А они такие таким заданием удивляются. 383-й. Понимаете, какая штука? Я подозреваю, что если бы мы посмотрели с вами на этот учебник «Литературное чтение», мы бы довольно быстро выяснили, что это задание написали тогда, когда еще не было сюжетов во всех новостях. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы в эфире, мы слушаем.
Да. Ну, меня Юрий зовут, 32 года. Я отец, у меня сын вот растет. Ну, если бы заставили как бы такое сочинение написать, больше соглашусь вот с последними словами вашего гостя, который говорил, что это может возникнуть как какая-то тема, но она обязательно не должна быть, ну, точнее, но она в тавтологии обязательно не должна быть обязательной.
Это вот. Я просто хотел вас спросить, учитывая, что вы назвали свой возраст, я хотел вас спросить, ведь наверняка что-то подобное придумывали, ну, тогда, когда это все начиналось. Там вот в сегодняшних репостах по этому поводу вспоминают стихи Елены Благининой, а это поэтесса, которая писала стихи давно, она умерла в 89-м году. Так вот, вам не кажется, что это просто подход к другому времени? К другим детям, еще до вас, вашего отца, к примеру, можно было попросить написать письмо отцу на фронт, а вас или ваших детей уже поздно?
Ну, наверное, соглашусь. Точнее, ну, соответственно, вы имеете в виду, что для отца моего это было бы нормально, а для моего поколения, правильно я вас понял,
да,
это уже якобы вызывает... Ну, какие-то...
Ну, вопросы, по меньшей мере, вопрос.
Да, здесь с этим соглашусь, потому что, по идее, да, получается, в то время, ну, мой отец там как раз времен, он рождения 42-го года.
Ну вот.
Это было бы, ну, наверное, нормальным. А сейчас уже, мы же сейчас очень чувствительны, сейчас все очень такое, ну, очень тонкое, и мы... Ну, может, чуть-чуть лелеем, более лелеем, как бы поколение, что вот не затрагивайте вот здесь, здесь. Но это какая-то конъюнктура, наверное, вот нашего времени, что уже боишься, боишься всего, боишься лишний раз что-то сказать или посмотреть на кого-то. Ага, тебе сказали.
Понятно. Спасибо. Тут еще важно понять, не было бы это конъюнктурой отношений, когда выяснится, к примеру, как вариант говорю, что этот учебник был напечатан первый раз, скажем, лет 50 назад, а мы теперь 50 лет спустя обратили на это внимание и говорим, боже мой, да нам специально такое в 21 веке пишут, что писать нельзя. А если у ребенка нет папы, пишет Ярослав Олегович, ну и еще кто-то тут уже обратил внимание, что, да, Семен 724 пишет, а давайте тогда еще письмо папе в карельский лагерь писать. Это тоже было бы довольно адекватно. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 27 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами новостей и картой московских пробок. Яндекс оценивает ситуацию на дорогах сегодня, сейчас уже в 7 баллов. ЦОДД пока еще держится оценки в 6 баллов, но в городе все сложнее и сложнее, несмотря на то, что машин почти на треть меньше, чем это обычно бывает. 470 тысяч даже нет, это 73%, судя по статистике, по сравнению с тем, что обычно бывает в это время, но даже это не помогает при нынешней погоде, ну, как-то по городу ехать. 7 баллов, напомню, оценка Яндекса, 6 оценка ЦОДД. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Федор Бондарчук снимет ремейк фильма «Человек-амфибия», причем человеком-амфибией будет женщина. А в России собираются изменить цвет дорожной разметки. Речь идет о том, чтобы и разделительные полосы, в общем, все, что наносится на дорожное полотно, было не белого, как сейчас, а желтого цвета. Говорят, от этого разметка станет, возможно, станет более заметной.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, во-первых, работа над ошибками. Семен пишет, Карлак это не карельский лагерь, это отнюдь не Карелия. Дальлак или Дмитровлак. У Сталина управление было 53 и более 30 тысяч мест заключения. Вот туда папе писать будет. Да много чего можно найти для того, чтобы говорить о том, что дети должны написать папе письмо. Но тут просто про другую историю. Вы хотите вспоминать, что было в советское время, а мы говорим о том, что из этого можно, нужно использовать в педагогической работе. Ладно, теперь у нас кино. Федор Бондарчук собирается снять ремейк «Человека-амфибии». Сегодня стало известно об этом, и говорят, что отличительной особенностью его картины станет использование для главной роли актрисы, а не актера. То есть Петербург, прошлый век... Ну и, соответственно, «Человек-амфибия» она. Егор Беликов, кинокритик. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще, я-то первым делом вот сейчас пока готовился к началу нашего разговора, я читал, откуда слово «ремейки», это же 14 лет назад Филипп Киркоров много об этом говорил, про розовую кофточку и так далее. Но, в принципе, у нас как-то принято считать, что ремейк — это не очень хорошо. А вот в кино как это?
Ну, ремейк — это просто один из художественных приемов, ничего больше. Вот сейчас, например, на этой неделе в прокат выходит фильм «Суспирия», который якобы считается ремейком итальянского хоррора в стиле джалло, который при этом совершенно качественно отличается всем от оригинала, несмотря на то, что берет из него частичный сюжет. Я думаю, что Бондарчук, человек, который много снимал блокбастеры, вообще всю жизнь снимал блокбастеры, у него нет ни одного авторского и маленького фильма, очень точно понимает, что он хочет сделать из этой конкретной ситуации, то есть что он хочет из нее вынести. Если он меняет главного персонажа, гендер его, это называется гендер-бендер, то есть так довольно распространенный прием, когда у героев меняют пол на прямо противоположный, то значит он из этого хочет сделать какие-то выводы, которые до него не сделал Беляев, автор оригинального произведения, да, и авторы экранизации 61-го года советской, всем известный Чеподарев и казанские режиссеры.
Так вот, если уж вы говорите, что даже есть определение для подобного рода истории, когда главный герой меняет пол, то насколько подобного рода ремейки, в принципе, в истории успешны?
По-разному из того, что удается из последнего вспомнить. Например, не так давно был не ремейк, а скорее продолжение, очередная часть во франшизе «Друзей Оушена», по-моему, 8 их было под «Оушен».
Да.
В принципе, достаточно успешный, хотя критики отнеслись, кто-то положительно, кто-то отрицательно. В общем, на самом деле, это стандартная история, никогда не бывает универсального успеха. Еще был известный проба-охотники, соответственно, охотницы совсем недавние за привидениями, которые, несмотря на крайне положительную критику, полились в прокате. То есть я бы не сказал, что тут есть какой-то универсальный ответ на этот вопрос. Бывает и так, и так.
Еще в России подобного рода ремейки прежде делали?
Я сходу, наверное, и не вспомню из того, что было последнее. Все-таки российская киноиндустрия, в то время сказать, она довольно статична. Она не предполагает таких экспериментальных решений. И в этом плане решение Бондарчука, режиссера, хоть и мейнстримного, но довольно смелого, да, по нашим меркам, представляется весьма... это храброе решение. Взять такую классику, которую еще и экранизировали в советское время. Все, что все советские фильмы, как известно, у нас считаются не приложной классикой. И взять и так резко все изменить, мне кажется, что Бондарчук в данном случае заслуживает только уважения.
Вот смотрите, тут, судя по тому, что пишут наши слушатели, пока мы с вами разговариваем, да. Это очень странно воспринимаемая идея, потому что люди начинают писать, надо было ему не женщиной сделать человека-амфибию, а геем. Понимаете, о чем я говорю?
Да, вообще трудно представить в России фильм о гее. По-моему, чуть ли не первый снимается только сейчас. По-моему, Ксения Ратушная зовут режиссера, фильм называется «Аутло». Вообще все боятся в России любого вида свободного художественного высказывания. Вот совсем недавно, как мы помним, затравили Красовского с его фильмом «Праздник», да? Что уж говорить о каком-то ремейке с геем в главной роли. С другой
так стороны, вот, нет, я-то пытался говорить о том, что, судя по всему, люди реагируют на эти новости примерно так, как если бы вот эта попытка заменить пол, к примеру, сделать человека-амфибию женщиной, это примерно то же самое, что снимать кино про гея в России.
Возможно, но с другой стороны, очевидно же, что у Бондарчука есть какой-то ответ на наш не сформулированный вопрос, зачем он это сделал, да? Или делает. Еще фильм-то не снят. Я, кстати, не так уверен, что он его в итоге доснимет. Может быть, все отменится, как часто это бывает.
Речь идет о том, что фильм выйдет в прокат только через 2 года. Насколько я понимаю, за это время много что может измениться. Скажите, пожалуйста, но тут еще наши слушатели вспоминают так называемые ремейки фильмов советского времени. Других фильмов советского времени, типа «Иронии судьбы», там и так далее. И полагают, что все это было неудачно, как правило. А почему?
Да, подавляющее большинство их было неудачно, поскольку оно не добавляло в классическую историю, всем известную, знакомую до боли, ничего нового. А в данной ситуации Бондарчук фактически делает не ремейк оригинального фильма, потому что фильм-то снят по книжке, это экранизация.
Тут еще нам говорят, это...
экранизирует книгу, переосмысляя ее.
Поэтому тут надо еще понимать, где ремейк, а где сиквел, пишет наш слушатель Александр Фельдман. Ну и последний вопрос, 692-й наш слушатель его формулирует. А это получается, что... сюжетов просто не осталось.
Мы точно же не знаем. Возможно, это какая-то новая вариация на тему русалочки в том числе. Потому что, да, видите, у нас есть очередной житель подводного мира, только в этот раз женского пола. Мне кажется, что эта история ее очень явно напоминает. Возможно, что-то осталось, а что-то нет. В данной ситуации мы можем только
сказать по
ряби на воде.
Вы отвечаете по конкретному фильму, а этот вопрос, как я понимаю, более общий. Откуда берутся вот эти многочисленные ремейки, попытки переснять уже снятое когда-либо? Это потому что сюжетов не осталось?
Кризис идей существует, естественно, не только в Голливуде, а еще и в российской киноиндустрии, которая старается этот Голливуд копировать. Так что, да, безусловно, люди не рискуют, а пытаются вкладывать деньги в то, что эти деньги может гипотетически отбить обратно.
Спасибо. Спасибо. Кинокритик Егор Беликов был с нами на прямой связи. Еще вспоминаю тот сериал «Элементарно», который уже не одним сезоном вышел. А там кто у нас? Доктор Ватсон, женщина, если я правильно помню. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Ипатий тут пытается шутить по поводу того, что будет, если, собственно, человек-амфибия... Вот не надо шутить, вы просто, если хотите правда, то почитайте сценарий, если найдете его. Александр Фельдман тоже шутит на эту тему. Пора замахнуться на переснять 17 мгновений весны с Фройлен Штирлиц в главной роли. Но мне кажется, что это не очень правильная история. А вот возвращаясь к истории фильма «Элементарно», к 8 подругам Оушена, это ведь тоже поворот. 7373948, телефон прямого эфира. если амфибию сделать... А вот Света пишет, что амфибию можно сделать вот этого человека, главного героя, супергероем типа Марвела. И это будет бомба, полагает она. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Но на самом деле у нас уже есть в истории советского кинематографа случай, когда Холмса снимали в виде женщины, и Холмс и Ватсон выступали с Татьяной Васильевой в главной роли.
Угу.
Вот. То есть вот просто если возвращаться к вопросу о том,
мы это уже умеем, я понял. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Единственный последний ремейк, который удачно я видел, это был «Звезда». И то давно. Это военный фильм. Ну, фильм про войну, скажем так. Но ведь в фильме «Человек-амфибия», я не знаю, Юрий, вы человек молодой, может быть, помните, там же была совершенно потрясающая песня. Нам бы всем на дно, там бы пить вино.
Пить вино, да.
Там под океаном, трезвым или пьяным, не видно все равно.
Да.
И дьяволу морскому нальем бочонок рому. Разве сейчас наш пропустит такую песню?
Понятно. Да, у нас нравы нынче другие. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Слушаем вас.
Алло.
Да, вы в эфире.
Приветствую, Константин, да.
Да.
Но мне кажется, проблема-то именно в том, что мы живем в эпоху постмодернизма. То есть мы сами уже ничего не придумаем. Что мы, что американцы, то есть тот же Голливуд, он, опять же, на сиквелах, на ремейках, он делает состояние.
Не, ну это продолжение, это продолжение истории «Нот всего семь».
А, ну, понятное дело, «Нот всего семь», но извините, пожалуйста, то, что «Нот всего семь» было известно еще и в 14 веке, и в 15 веке, и в 16. Только в 17, 18, 19 и даже 20 как-то из этих семи нот, плюс там диезы, бемоли там и все прочее, что-то придумывалось оригинальное. А мы-то осмысливаем вот то, что это было сделано, и как-то, знаете, вот как в фильме было «Покровские ворота», я вашу Полечку на русский язык перепер.
Нет, давайте все-таки вернемся. Ведь люди уже действительно, вот нам напомнили советские, точнее, это, по-моему, все-таки российский вариант с Холмсом Ватсоном. Потом, значит, вот, ну, можно вспомнить сериал «Элементарно». Там, где вот это происходит, как вы к этому относитесь?
Вы знаете, с юмором, честно говоря, жду возвращения Будулая, но только в современной трактовке. Жду еще каких-то советских сериалов, да, Штирлица, конечно, обязательно жду, Холмса и все прочее.
Нет, ну, но с другой стороны, согласитесь, если вот то, что делал герой Будулая, будет делать женщина, а то, что делала героиня Лучко, будет делать мужчина, это будет другое кино.
Юрий, мне кажется, тут есть еще одна подоплека, о которой очень верно сказал вот человек, которого интервьюер. Дело в том, что кинокритик, да, режиссеры, да, они боятся делать что-то новое, потому что вдруг не прокатят, вдруг денег не принесет. А вот мы перепрем, допустим, Шерлока Холмса, мы перепрем Будулая. Да все равно кассу соберем.
В том-то и дело.
То есть вопрос коммерциализации.
Понятно. В том-то и дело, что даже если критиковать будут, мы же понимаем, урок уже пройденный, изученный. Мы же понимаем, что будут критиковать, но смотреть-то все равно будут, и касса будет. Жду ремейк «Ко мне Мухтар», чтобы было вместо «Овчарки кот». Но это вот такая шутка неинтересная, потому что так не получится. Хотя, наверное, «Служебный кот» может... Ну, нет, это уже будет слишком смешно. Получим симбиоз русалочки и человека-амфибии, полагает 879-й. Предлагает переснять Потемкина, чтобы главными героями был экипаж украинских катеров. Мишка Ромашка пишет, ну, вот Букины же пошли, а это переснятый американский сериал «Женатые с детьми». Но там, насколько я помню, все-таки они очень точно придерживались исходной расстановки персонажей в американском сериале. Ну, а так Григорий из Питера пишет, подождите, вы требуете переснять Мухтара? Вы просто погуглите, его уже пересняли на самом деле. Надо новое создавать, а проще взять старое и переделать, пишет 652-й. Вот, понимаете, советовать мы гораздо. Ну, надо новое создавать, пишете вы 652-й, так создавайте. А вот Федор Бондарчук в качестве нового снимет ремейк «Человека-амфибии». Отличительной особенностью картины станет использование для главной роли актрисы, а не актера. Как ожидается, съемки начнут осенью следующего года, а на экраны фильм выйдет еще через год, то есть в 2020-м.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
652-й, который до этого советовал, что надо новые создавать, а проще взять старое и переделать. Я им говорю, ну вот и занимайтесь, вперед, чем другим-то советовать. А 652-й пишет, так не на новые не дадут. Ну, может быть, в этом тоже объяснение. Новое в этой стране как-то не очень получается. В России это уже нереально. Про «не получается» пишет Виктор А, а про «нереально» пишет Василий Орлов. В России может быть новое с точки зрения цвета дорожной разметки. Это следующая тема для обсуждения. «Известия» сегодня пишут, что Минтранс предлагает заменить белую на более заметную желтую разметку. Издание отмечает, что есть такая инициатива. Выступил с ней первый замглавы ведомства Иннокентий Алафинов, его зовут. Он предложил корректировку работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Они говорят, что это рекомендательный характер. Они говорят, что она будет не обязательно к исполнению, что странно, потому что будет получаться так, что в каждом регионе одной страны будет разного цвета разметка. Но все-таки одна из главных причин аварий – это по статистике выезд на полосу встречного движения, и, может быть, действительно есть смысл подумать, какого цвета эта самая полоса разделительная будет. Александр Евсин, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения, с нами на прямой связи. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Есть какие-то, ну вот с вашей точки зрения или по вашим данным, какие-то более-менее четкое понимание, какой цвет виднее?
Ну, на самом деле это зависит от многих условий, в том числе и от полотна, к примеру, которое укладывается. У нас асфальт черный, как правило, на бетонных дорогах лучше виден, в принципе, желтый, потому что бетон выцветает и становится таком белесого цвета. На асфальтовых дорогах эта проблема не так сильна. Поэтому я уверен, что выезды на встречном полосе – это, естественно, очень опасное нарушение правил и, как правило, влекущее большие последствия трагичные, но, тем не менее, делается это, как правило, не из-за того, что ее не видно. То есть это либо сознательное нарушение, либо уже неуправляемое, как говорится, полет, в котором цвет разметки особенно ничего не изменит.
Иначе говоря, если бы вас спросили, надо ли поменять цвет дорожной разметки, вы бы, наверное, вряд ли говорили «да».
Видимо, да. Именно так было бы. То есть я точно бы не считал, что это такая важная проблема, которая серьезно влияет на безопасность дорожного движения. Возможно, стоило бы внимательнее подходить к разделению потоков на скоростных магистралях с помощью, к примеру, отбойников. То есть это гораздо лучше, чем цвет разметки предотвращает столкновение.
Когда наш слушатель Мишка пишет, что в белую краску лучше добавлять световозвращающие частицы, чтобы ярче была разметка, это может быть решением проблемы?
Это абсолютно правильно. Более того, эта разметка добавляется. По крайней мере, много где добавляется разметка. Вы даже когда едете по дороге, она, в общем-то, светится. Возможно, недостаточно хорошо добавляется. Необходимо просто больше световозвращающих элементов. Там специальные грановые есть, которые добавляются в краску, они начинают отражать.
Но они, видимо, дорогие, и на них можно сэкономить.
Нет, они незначительно удорожают. То есть ничего там такого особенно дорогого нет.
Тогда последний вопрос. Тут уже несколько человек написали. Ну, может быть, вы что-то знаете по этому поводу с точки зрения предложения Минтранса. Но ведь желтого цвета у нас временная разметка. Что, тогда ее перекрасят, что ли?
Очень правильное замечание. Это я, наверное, даже с этого и должен был бы начать. Поскольку у нас желтая разметка используется, ну, вообще оранжевая, но часто используют и желтую разметку в качестве временной, то, возможно, просто проблема восприятия водителя, который будет не понимать, где сейчас разметка временная, где постоянная. По опыту других стран, во многих странах применяется либо полностью желтая разметка, либо полностью белая. Ну, вот как основной цвет разметки, либо желтый, либо белый. У нас все-таки сейчас применяется белый цвет разметки, и Ну, в этом особых проблем нет, я считаю.
Спасибо. Александр Евсин, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения в Москве, был с нами на прямой связи. В России собираются поменять цвет дорожной разметки. Ну, вот видите, в Москве один из руководителей Центра организации дорожного движения не видит в этом особого смысла. Впрочем, в Министерстве транспорта, которое выступает с такими рекомендациями, тоже не заставляют никого переходить на желтый цвет. Они говорят, сами решайте. 7373948, нам нужен опыт водителей, взгляд на эту проблему. 7373948. Если поменяют цвет дорожной разметки, может, действительно это правильно? Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло. Да, вы в эфире.
Да, добрый вечер. Вы знаете, я вот недавно в одном месте увидел, знаете, асфальт другого цвета и другой дорожной разметки. То есть едешь для 10 километров, и потом асфальт продавал. Ну, такого.
Ничего, вас так плохо слышно, что я пытаюсь понять, о чем вы рассказываете, но не могу. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день. Сергей зовут. Ну, цвет, наверное, не столь целесообразно, на мой взгляд, меняется, но светоотражаемость надо увеличить в десятки раз, потому что за городом, когда едешь ночью, свет фар поглощается асфальтом, я не знаю, через лес.
Не в цвете дело, важное, чтобы разметка была световозвращающей. Прямо сейчас Car Digest.